Вода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы на сцене Российского молодежного театра «Ничья длится мгновение» и «Ведьмы в Англии». Во второй части передачи «Французская музыка в кафедральном соборе», «Искусство лаковой миниатюры» и «Музейный Оскар» для Петербурга. В Российском молодежном театре премьера спектакля «Ничья длится мгновение» по роману «Вечный шах». Его автор Ицхокас Мэрос родился в Литве в 1932 году. В 1941-м родители погибли от рук нацистов, его спасла и вырастила литовская крестьянская семья. Мэрос в 1972 году уехал в Израиль. На премьеру в Москву он прибыть не смог, приболел. «Вечный шах» написан в начале 60-х годов и был издан в Советском Союзе. Написана книга на литовском языке. И режиссер спектакля Миндаугас Карбаускис, хотя работает в России, по происхождению литовец. Он сам сделал сценическую версию книги, и она построена на том же принципе, который использовал Анджей Бубень в работе над Даниэлем Штайном-переводчиком. Бубень тогда выделил 6 историй разных людей и стянул их к судьбе самого Штайна. Миндаугас Карбаускис тоже выделил 6 историй и стянул их к Аврааму Липману, у которого было много сыновей и дочерей, и все они погибли в гетто. Если главы в книге называются «Ход пятый» или «После 17-го хода», то каждой сцене спектакля, заключительной главе короткой человеческой жизни, предшествует простой зачин. «Я, Авраам Липман, родил сына». От этих слов исходит скорбная библейская мощь, поддержанная мерной поступью музыки.
Я родил дочь Рахиль. Я родил сына Касли. Сказал Авраам Липман.
Вот Рахиль Липман, которой разрешили родить ребенка, а она его убила, потому что он был зачат в результате нацистских экспериментов по искусственному оплодотворению.
Ализа родила вчера, еще не видела своего ребенка. Она была еще очень молода, совсем еще ребенок, девочка.
А вот Касриэл Липман, нитшанец, испугавшийся, что не выдержит пыток и станет предателем.
Я знаю, что Бенгаврис Спиноза в писании «Апостолов» и Фрейд читал Ветхий Завет и Карла Маркса. Маркс говорил, нам нечего терять, кроме своих цепей. А ну, конечно. У кого нет больше ничего, тому терять больше нечего. Я мог бы дополнить этого Спинозу Маркса. Можно бы терять жизнь, но я дополню его иначе. Он еще что-то сказал о небесах, которые важнее еще чего-то. И мои друзья, мои братья и сестры хотят сделать этот шаг. Готовятся к восстанию. Готовятся уйти в партизаны. Да мало ли они к чему еще готовятся. Люди. Люди на все готовы. Каждый день, возвращаясь с работы, они проносят где-то оружие. Сам Шокер не может их накрыть. Не может добраться до тайников. Вот тут-то я и открою калитку. Потому что для меня черная ночь. Бела как день. Я знаю, кто проносит оружие, знаю, где его прячут. И в одной из таких белых ночей Шокер выгребет оружие из всех тайников и поставит к стенке тех, кто норовит встать в один ряд с этим Спинозой Марксом. А мне что?
Этот теоретически на словах подлый человек покончит с собой, чтобы не выдать своих. А вот его сестра Инна, знаменитая в прошлом певица, которая пронесла в гетто партитуру оперы «Жидовка». И еще литовская супружеская пара, спрятавшая у себя еврейскую девочку. Все эти люди погибли. По логике спектакля, в книге иначе, погибает и Исаак Липман, который выучил играть в шахматы фашиста Шогера. А Шогер выдумал новое правило. Если Исаак выигрывает, то погибает сам, а если проигрывает, то погибают дети из гетто. Значит, это история гетто и история двух народов, литовского и еврейского, между которыми было всякое, но хорошее тоже было, и об этом следовало напомнить. Это история рода, который приходит, а если уходит, то не по своей воле. Это история отца, который родил много обреченных на смерть детей, и все они вопрошают «Зачем?». Вопрос звучит так, будто задан не Аврааму Липману, а небесному отцу. Зачем он обрек на такие страшные страдания своих детей? Карбаускис отсек некоторые сюжетные линии. В спектакле нет поляка Янкеля, который убил немецкого солдата, нашил звезду на свою одежду и по доброй воле пошел в гетто из верности дружбе. Нет Ривы и Атанаса, погибших в сражении. Нет возмездия, которое постигло в финале палача Шогера. Из спектакля убрано почти все, что связано с активным сопротивлением и происходит за пределами гетто. Но все же это история противостояния тихого, упрямого, упорного. Вот Исаак собирает цветы. Цветы в гетто запрещены. Их отнимают, Исаака избивают, а он снова и снова собирает. Его бы забили до смерти, если бы не другие мужчины гетто. Они каждый по цветочку собрали букет полевых ромашек для его возлюбленной Бузи.
Мне тепло. Я жду, когда появится Бузя. Затем мы вместе идем во двор, туда, где длинное бревно и деревянный ящик. Я сажусь на бревно, а Эстер устраивается на ящике. Она садится так, поджав ноги, обняв колени, и прижимает к ним подбородок. Я доволен, я счастлив, что мы сидим вместе, что она сидит так, а не иначе. Я закрываю глаза, я все забываю.
Как и брат ее Исаак, Инна Липман знает, чем рискует, когда отправляется в город за партитурой. Но ноты ей важнее собственной жизни, потому что по этим нотам ее друзья исполнят оперу. Запрещенная премьера состоится, значит, они не покорены.
Это хорошо, что на этой земле есть много-много живых людей. Если бы я могла собрать их всех, в большом зале, в таком большом, чтобы в нем уместились все-все, я вышла бы на сцену. Но не стала бы говорить, кто я. Просто кто-то неизвестный, просто женщина. Такой же человек, как они, хочет петь для них.
Конечно, Карбаускис ставил спектакль не про гетто и не про Холокост, а про то, что люди сами выбирают, как поступать. Исаак может решить исход игры с Шогером вечным шахом и остаться в живых. Но он поступает иначе, объявляет мат. Жизнь не игра. Люди не фигурки на шахматной доске. Им не нужна вечная ничья со злом. Это такой тихий, неприметный героизм. Делай, что должно, и будь, что будет. Люди, запертые в гетто, лишенные всех прав, не унижаются, не, как сказали бы теперь, прогибаются. У них нет ничего, кроме чувства собственного достоинства и готовности жертвовать собой. Они умирают, но с прямой спиной. В них, даже если они принадлежат иудаизму, жива христианская идея искупительной жертвы ради других, ради будущего. Часто говорят, что Карбаускис ставит спектакли про смерть. Неправда. Не случайно же он заканчивает историю тем, как бежавшая из гетто молоденькая Лиза кормит ребенка тех самых литовцев, которые пробовали спасти младшую дочь Авраама Липмана. «Ничья длится мгновение» — изобразительно строгий, европейский, я бы сказала, по форме протестантский спектакль. Демонстрационные шахматные доски, длинный стол, стулья. Одежды серые, коричневые, черные, выделяются только женские голубые платки, свастика на рукаве Шогера и желтые звезды на одежде у всех остальных. Теснота ощутима физически, движения мало, потому что мало места. Очень тихо, шум моря, тихонье часов, чуть музыки. Самый громкий звук в спектакле – плач младенца. В этом спектакле нет никакого натурализма. Все выполнено условно. Женщина кутает ноты в шубку, как ребенка. Лабораторные нацистские дети – свернутый фашистский китель. А обычные детки – это маленькие белые распашонки. Хлыст рассекает воздух – это бьют Исаака. Вешалки, они вообще переходят из одного спектакля Карбаускиса в другой. Они были и в рассказе о семерых повешенных, и в «Счастливой Москве». Что-то вроде подписи художника под полотном или символа бренности. Здесь тоже. На гвоздик вешают одежду. Это значит, повесили человека. И актеры ведут рассказ сдержанно, благородно, без сентиментов, без пафоса. Это минималистский спектакль, но действует он сильно, и зрители плачут. Я попросила переводчика романа Феликса Декта сказать несколько слов о том, что он видел.
Это тот текст, который написал Ицхок Смерс, который перевел меня на русский. Но это не спектакль текста. Режиссер Карбаускис перевел его в другое измерение, в другую плоскость. Сама вещь написана по законам, не проза, а по законам стиха. Нами четкий ритм, динамику. И Мерес сделал, казалось бы, кощунственную вещь. Он апоэтизировал Гетто. И Кирбаускас сумел это передать. Причем не стандартно, не словами, а всей атмосферой, жестом, музыкой, молчанием, паузами, морем, небом. Удивительно.
И еще предоставим слово Алле Гербер, президенту фонда «Холокост».
Я столько лет занимаюсь «Холокостом», еще не отвыкла чувствовать. Этот спектакль, он замечательный, потому что он действует, конечно, на сердце, на душу. И начинаешь думать, потому что мы живем в такое время, когда снова и снова, и опять свастика, и опять нацист, и неонацист. Я думаю о мудрости этого замечательного Авраама Лифмана. Я думаю о этой жертвенности. Я думаю об этом мужестве. И об этой бесконечности этой трагедии. Бесконечности, которая в нас, в каждом. Как зал слушал, как зал смотрел, как зал внимал тому, что происходило на сцене. Это замечательный спектакль. Он тонкий, умный. Он на каких-то поразительных паузах, когда можно задуматься и остаться своими мыслями. Он очень пластичный, он очень сдержанный. Он как бы не призывает себя рыдать и плакать, а ты плачешь. Он очень тихий. И в этой тишине его колоссальная мудрость и такт по отношению к трагедии и по отношению к нам, зрителям. Мы, зрители, соучастники, молчаливые соучастники этого спектакля. Режиссер дает нам эту возможность быть там.
Мне остается добавить, что у Миндугаса Карбаускиса, одного из лучших современных режиссеров, нет ни своего театра, ни даже своего курса в институте, хотя именно он заслуживает и того, и другого. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и